Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень приятно быть в вашем собрании. Меня зовут Денис, я из Краснодарского края, с города Ейска. И я давно бы хотел быть вот в Эстонии, и Бог так усмотрел, что я в вашем собрании. Друзья, и у нас будет продолжительная проповедь, она будет разбита на две части с перерывом, и мы поговорим с вами о важной теме, теме, которая, я думаю, что касается каждого христианина. И для того, чтобы нам начать рассуждать об этой теме, мы с вами прочитаем из послания апостола Павла к римлянам. 8 глава с 31 стиха. Друзья, апостол Павел написал это послание, и это послание очень большое, наверное, одно из самых больших в Новом Завете. И это послание отличается от всех остальных посланий тем, что апостол Павел написал его церкви, в которой он никогда сам не был. И это второе такое послание, может быть, кто-то из вас знает, какое еще одно послание апостол Павел написал церкви, в которой он никогда не был. Это послание Колоссянам. Все остальные послания написаны были церквам, где он сам был и, более того, сам их организовывал. А вот послание к римлянам написано церкви, в которой он ни разу не был, хотя некоторых верующих он там знал. Ну, в послании к римлянам в 16 главе перечисляются имена тех людей, которым апостол Павел передает приветы. Среди них мы встречаем Акилу и Прискилу, например, которых были хорошие друзья апостола Павла, и других его сотрудников. Ну, так получилось, что они, видимо, съехались в столицу Римской империи, там жили. Друзья, в этом послании открывается очень много тем, и много можно было бы об этом послании говорить. Но мы сегодня поговорим вот о теме, которая записана с 31 стиха 8 главы. Я сейчас прочитаю, если у кого-то из вас есть Священное Писание, пожалуйста, откройте. И когда будем читать, давайте попытаемся ответить на вопрос, какая основная мысль именно вот этого отрывка? Там много мыслей, но основная мысль и именно эта отрывка. Римлянам 8 глава с 31 стиха. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Дорогие братья и сестры, прекрасный текст, восхваляющий Бога и утешающий нас. Какая основная тема этого текста? Вот если выразить этот текст, весь этот отрывок одним словом, какое слово вы бы подобрали, друзья? Я думаю, что это слово «уверенность». Апостол Павел здесь уверен. Он говорит, я уверен, что ничто не может меня отлучить от Бога, от любви Божьей. Если в моей жизни будут какие-то трудности, он говорит, может быть, в моей жизни придет скорбь, может быть, в моей жизни настанет теснота, может быть, гонение, может быть, я буду жить тогда, когда будет страшный голод, или я останусь без всего и буду в наготе, может быть, опасности, а может быть, и меч. Друзья, и мы знаем, что апостол Павел в конечном итоге и постиг меч, он был казнен через отсечение головы. Может быть, он говорит, все это будет, но я точно знаю, что это все не причинит мне никакого вреда, потому что Бог будет со мною, я уверен в Нем, никто не может меня отлучить от Его любви, потому что Он Сына Своего не пожалел ради меня, потому что Он умер, Его Сын умер за меня, потому что Его кровь за меня была пролита. И если это так, то чего я могу бояться? Друзья, вот уверенность в Боге – это очень важная тема. И апостол Павел его проповедует. Дальше он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, друзья, представляете, даже ангелы, которые захотят, если вдруг падшие ангелы или какие-то другие, захотят нас отлучить от Бога, они этого не могут сделать. Ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина. Он перечисляет все возможное. И он говорит, вот если что-то еще есть, что я не перечислил, может быть, чего-то я не знаю, может быть, что-то такое, вот, которое выпало из моего внимания, и вот, вот это творение, оно тоже не может отлучить меня от любви Божией. Я в этом уверен на 100%. Друзья, вообще уверенность в жизни христианина очень необходима, уверенность в Боге. Мы живем во время таких катаклизмов, во время кризисов, во время, когда много болезней, когда много неопределенности. И вы знаете, среди христианства усиливаются вот эти ощущения тревожности. Иисус Христос, точнее, предупреждает, что в последнее время люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Недавно совсем, но не только это единичный случай, таких писем мне приходят десятки, когда люди пишут: «Брат Денис, у меня переживания, я вот посмотрела ролик в интернете или прочитала информацию, там чипируют людей, там вот масоны там что-то придумали, мне стало страшно». Один брат, друзья, не сестра, один брат написал мне сообщение, говорит: «Брат Денис, я посмотрел одну информацию, я всю ночь не спал, мне было страшно». Друзья, действительно, иногда мы слышим информацию, которая нас пугает. Но апостол Павел противостоит этой информации свою уверенность в Боге, что никогда и ничто, и никто не сможет меня отсоединить от Бога. Вот такая уверенность. Друзья, вот эта уверенность, она прослеживается у всех верующих людей. Давайте вспомним 22-й псалом. 22-й псалом был написан Давидом, когда он убегал от Авессалома. Авессалом восстал на него, и Давид ушел, друзья, и он не знал своего будущего. Он идет, тут семья его грязью поливает, можно так сказать, да. Он не знает, что будет дальше. За Авессаломом достаточно серьезные силы стоят. Ахитофел, совет которого воспринимался как совет Бога, стоит за Авессаломом. Друзья, и вот Давид уходит, и он пишет 22-й псалом. Друзья, вы помните 22-й псалом? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Давид, ты убегаешь, ты потерял свой дом. Может быть, твоя жизнь закончится хуже, чем когда ты бегал от Саула. Ты ничего не знаешь. Он говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, он водит меня к водам тихим». Он понимал, Давид, что вот этот путь, который он сейчас проделывает, этот путь из Иерусалима в какие-то пустыни, это путь к пажитям злачным, это путь пастыря доброго, и он был абсолютно уверен в этом. И он такие говорит слова в конце: «И я пребуду в доме Господнем многие дни». Он не говорит: «Может быть, я пребуду в доме Господнем. Может быть, у меня возможность появится такая быть». Нет, он говорит: «Я пребуду в доме Господнем». Он говорит: «Не убоюсь зла, потому что ты со мной». Да, не потому что я смелый, потому что ты со мной, поэтому я не боюсь зла. «И я пребуду в доме Господнем». Он в этом уверен. Он уверен в своем пастыре. Друзья, Иона, человек, который не является для нас примером послушания, заплатил деньги и уплыл в Фарсис. Друзья, но когда он находился в чреве кита, когда он находился там, в глубинных вод, он молится такими же в точности словами, как молится Давид. И он говорит: «И ты выведешь душу мою, и я пребуду еще в доме твоем». Тоже там нет сомнения в этом, там есть уверенность в этом. Близкие к Богу люди всегда в Боге уверены, они знают, что он никогда не подведет. Апостол Павел даже такие слова пишет, что если мы не верны, то он пребывает верен. И вот эта уверенность – это то, что очень нужно современному христианину. Это то, что человеку нужно для того, чтобы ему жить и жить благословенно, уповая на того, который с ним рядом, который пастырь. И даже когда в сложности бывают в жизни, когда постигают скорбь или нагота, или теснота, уверенность того, что Бог всегда рядом, друзья, эта уверенность, она укрепляет человека. Но, как обычно, всегда есть какое-то «но». Друзья, «но». Но бывает и другая уверенность. Вы знаете, вообще сатана – это мастер подделок. Он берет какую-то хорошую, благословенную вещь, или понятие, или истину, немножко ее, чуть-чуть ее корректирует, и преподносит человеку, и говорит: «Вот, пожалуйста, вот еще одна мысль, истина. Вот веруй в нее». Человек верует в нее, но она ложная. она не настоящая. Он мастер подделок. Вот если бы я захотел подделать, ну, например, купюру там в 100 евро, ну, допустим, да, или кто-то захотел бы подделать, он бы не стал брать листочек газетной бумаги, фломастер, написал 100 евро и пошел, да? Но все же определили бы, что это подделка. Подделки совершают очень точно. Определить настоящие или подделки иногда бывает очень сложно. И особенно если хороший мастер, то иногда даже профессионалы не могут отличить подделку от настоящей купюры. Друзья, вот сатана, он тоже очень много усердие прилагает к тому, чтобы подделывать. Вот сколько в мире лжеучений, сколько в мире разных ересей. И иногда мы удивляемся, ну как люди не видят, что это ересь? Друзья, знаете, почему не видят? Потому что сатана, он не на бумаге рисует. Он берет истину Божию, и он ее совсем чуть-чуть изменяет. Она становится ересью, но распределить очень трудно. Друзья, и вот сатана прекрасно знает, что уверенность в Боге – это то, что очень нужно христианину. Это то, что очень требуется ему. Это то, в чем человек нуждается. И поэтому он взял эту уверенность в Боге, немножко ее модифицировал и предложил человеку. Говорит, ты хочешь быть уверен в Боге? Пожалуйста, вот тебе уверенность в Боге. Уверен, будь уверен в Боге. Человек верует в эту вторую уверенность и ошибается. Давайте приведем несколько примеров. Были люди, которые были уверены в Боге. Они приходят на небо, они приходят туда и говорит, Господи, отворяй двери, мы пришли. А он, почему они так уверены? Почему они убеждены, что их должны пустить туда? А он, они говорят, на улицах наших ты учил нас, именем твоим мы пророчествовали, и именем твоим бесов изгоняли. Друзья, скажите, они были уверены или не были уверены? У них никаких сомнений не было в том, что они спасенные. Они 100% убеждены. Они приходят, а им говорят, извини, но мы вас никогда не знали. Друзья, то есть это ложная уверенность. Бывает истинная уверенность, а бывает ложная уверенность. Истинная уверенность, которую исповедовал Давид. Истинная уверенность, которую исповедует апостол Павел. Истинная уверенность, которую должны исповедовать с вами мы. Но есть ложная уверенность, когда человек уверен и спокоен, но это обман. Вот эти люди. Или тот же самый Иона. Друзья, истинная уверенность Ионы проявилась в ките, когда он воззвал из чрева кита и сказал, Господи, я знаю, что ты меня выведешь. Но когда он был на корабле, друзья, представьте, корабль, Средиземное море, буря. Вот эти опытнейшие моряки, которые пережили на своем веку очень много бурь, они понимали, что сейчас они погибнут. То есть это не была паника, это была действительно опасность. Они выкидывают с корабля свои вещи, кладь, там написано выкидывают. А Иона что делает, друзья? Он спит, он спокоен. Вот это ложное спокойствие. Друзья, ему не надо быть спокойным, он не должен быть спокойным. Он должен очень переживать, потому что его спокойствие сейчас, оно обманчивое. Почему он спокоен? На чем основано его спокойствие? На Боге? Нет, он от Бога бежит. А на чем же оно основано? Оно основано вот на этой ложной уверенности. А все будет хорошо. Я же верующий, я же пророк. Друзья, и вот эти две уверенности. Одна уверенность нужная человеку. Одна уверенность, без которой человек не может жить счастливо, не может жить спокойно. Он все время всего-то боится. Он все время какие-то переживания каких-то находится. Он все время в депрессии в какой-то. У него нет уверенности. Ему надо сказать, не переживай, Бог с тобою, Бог рядом, никогда тебя не оставит. А другая уверенность ложная. Уверенность человека, который считает, что у него все хорошо. Друзья, вообще человеку свойственно приписывать себе то, чего ему не принадлежит. Вот, например, в этой же самой главе, к этому тексту мы еще с вами вернемся, написано так. «Любящим Бога все содействует ко благу». Помните, да? Вот этот текст «все содействует ко благу» чаще всего цитируют неверующие люди, используя его в свою сторону. Вот я много раз, не знаю, встречали ли вы, но я очень много раз встречал людей, которые говорили «ничего, все ко благу». Все ко благу. Встречали таких людей? Он абсолютно неверующий. В его жизни что-то произошло. Все ко благу. Друзья, иногда мне приходится беседовать с такими и говорить, а почему ты решил, что все ко благу? Ну, я слышал, даже в Библии написано, что все ко благу. Да, написано. А кому все ко благу? призванным по его изволению, любящим Христа. Вот им все ко благу. Если ты не любишь Бога, если ты не призванный Богом, ты не уверовал, не покаялся, далеко не все тебе ко благу. Этот текст, который ты цитируешь, это правило жизни, которое тебе себе используешь, этот текст, он совершенно к тебе не относится. Он к тебе не относится. Я знаю одного брата, который прочитал такой текст в Библии. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И вот так сильно его впечатлил этот текст, и он думает, если во мне живет Христос, то почему у меня мало побед, почему у меня мало каких-то таких вот благословений в жизни? И он подошел к одному брату, ко второму, к третьему подошел брату спросить, а почему в моей жизни так мало? Вот во мне же Христос же живет во мне. Ведь вот он же Бог, он же все может. Я же теперь жить, ну как сказать, храм Христа. Вот все должно мне будет получаться. И вот он ко всем подходит и спрашивает, почему же у нее ничего не получается? И подходит к моей маме. Ну, у меня мама, она такая острая на язык. Вот. И он говорит, Лидия Семеновна, вот во мне же Христос живет. Не я живу, живет во мне Христос. Она посмотрела и говорит, слушай, это же Павел про себя написал. Ты тут вообще при чем? С чего ты вдруг взял-то, что это к тебе относится-то? И он такой, точно. Вы знаете, друзья, вот апостол Павел от всего отказался, все посчитал за ссор. Он пренебрег своим богатством, положением и так далее, и так далее. Свое будущее поставил под вопрос. Он полностью доверился Христу. Его побивали палками, его побивали камнями. Он сидел в тюрьме, он тонул в море. Он всю свою жизнь посвятил на служение Богу. Друзья, он по ночам работал, делая палатки, и эти деньги он зарабатывая отдавал своим сотрудникам, чтобы они могли жить. Друзья, вот этот человек был. И он говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Мы живем в своих прекрасных домах, мы живем, пьем чай, кофе и все, что хотим, да. Мы живем, ни в чем себе не отказываем, и мы говорим, и живет нас Христос. С чего вдруг-то? Друзья, почему мы некоторые тексты Священного Писания себе приписываем, когда они к нам вообще могут не относиться? Вот то же самое и здесь. Вот эта самая уверенность, о которой мы сейчас говорим. Павел говорит, я уверен в Боге. Я уверен. Ничто не может меня абсолютно от Него отлучить. Ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни ангелы, ни будущее, ничто. Он со мною всегда, такая стопроцентная, незыблемая уверенность. Друзья, можем ли мы ее к себе применить? Или у нас может быть ложная уверенность? Мы себя сами успокаиваем. Сами себя утешаем, что наша обычная жизнь абсолютно нетрудная. Но мы тоже уверены в Боге, ведь Бог с нами. Ведь так же написано в Библии, вот же текст написан, вот же написано. Но написано тебе или нет? Друзья, я еще раз повторю эту мысль, что есть две уверенности. Ложная, самоуспокаивающая, губительная уверенность и истинная, успокаивающая, благословенная уверенность в Боге. Как разобраться? Какая уверенность настоящая? Где та уверенность, которая вот мы можем себе взять ее, мы можем на нее уповать, утешаться и так далее. Как в ней разобраться? Друзья, к этой уверенности есть определенный путь. Вообще, к любой духовной истине, к любому духовному пониманию, к любому духовному плоду есть определенный путь. Вот иногда христиане, они считают, что вещи какие-то в нашей жизни происходят очень быстро, мгновенно. Ну вот, например, вопрос мира. Вот если два человека поссорились, если, например, два семейства поссорились, если внутри, например, какие-то проблемы в семье, то нужно мир наладить. И вот есть такой текст. Они не знают пути мира. То есть мир не налаживается в одну секунду. Нельзя щелкнуть пальцем, нельзя переключить тумблер, и сразу будет мир. К миру есть определенный путь. Надо что-то сделать, чтобы дойти до этого мира. Есть определенные шаги. Иногда это не очень быстро происходит. Но тем не менее, идя по верному пути, мы достигаем верного результата. Друзья, вот то же самое касается вот этой уверенности. Чтобы иметь вот такую уверенность, которую имел апостол Павел, необходимо пройти определенный путь. Если мы по этому пути не пойдем, друзья, мы придем к уверенности, но уверенности ложной, уверенности, которая нас подведет, к уверенности, которая много причинит нам зла и послужит нашей даже, может быть, и погибели. Давайте посмотрим на этот путь. Я сейчас первый шаг этого пути открою, потом у нас будет небольшой перерыв на участие и два шага еще после перерыва. Итак, первый шаг на пути к этой уверенности. Я всего три шага взял, но их больше в этой главе, можно потом дома будет вам внимательно почитать. Но основные три вехи, такие три направления таких, вот знаете, три таких вот станции, такие, по которым можно ориентироваться. И первая такая веха, она записана в 7 главе, в конце 7 главы. В 7 главе апостол Павел рассуждает о человеке. Я сейчас скажу такую спорную мысль, братья-богословы могут со мной не согласиться, что здесь идет речь о невозрожденном человеке, о человеке, который пытается сделать хорошее, пытается как-то исправить свою жизнь, но у него ничего не получается, потому что он раб греха, потому что он продан греху. И в конце этой главы, в конце 7 главы, апостол Павел, ну точнее он выражая мысль вот общую человеческую, он говорит такие слова, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, друзья, первая отправная точка, вот станция, от которой отправляется поезд, конечная станция которой будет уверенность в Боге, эта станция называется «Бедный я человек». Друзья, кто эту станцию, на этой станции никогда не был, кто не сел на эту станцию, тот никогда не приедет в конечный пункт уверенности в Боге. Настоящая уверенность в Боге начинается тогда, когда заканчивается уверенность в человеке. Проклят человек, который уповает на человека. В первую очередь на самого себя. Друзья, вот уверенность в Боге начинается с неуверенности в себе. Бедный я человек. Вы знаете, я этот пример люблю рассказывать. Однажды я общался с одной сестрой, она исповедовалась и сильно плакала. Плакала очень сильно, да. Ну, я радуюсь, когда люди плачут о грехах, да. Но здесь что-то меня насторожило очень сильно. И я спрашиваю, извините, а почему вы плачете так сильно? Она говорит, ну, потому что я согрешила. Я говорю, я это понимаю. Но вот если посмотреть в корень вашего плача, вот что вас расстроило? Вы согрешили, но что вас расстроило? И она говорит, я разочаровала Бога. Я говорю, вот за это вообще не переживайте. Вы не могли Бога разочаровать. По одной простой причине. Бог никогда в вас не был очарован. И поэтому он в вас не мог разочароваться. Он прекрасно знал, что вы персть, и что вы ни на что не годны, и что вы грешница погибшая. Это вы сами собою были очарованы. Вы разочаровали саму себя. Вы думаете, как это я? Да вдруг совершил такой грех. Вы разочаровали саму себя. Бога вы точно не разочаровали. Друзья, и вот это очень верная мысль. Дело в том, что далеко не все люди, которые устами своими говорят о том, что мы люди бедные, бедный я человек, сердцем своим это понимают. Вот однажды был такой случай, когда одни люди, молодые люди, только недавно уверовавшие в Бога, одного старца спрашивают. Говорят, вот что вы нам подскажете, как нам жить? И он говорит очень мудрую фразу. Друзья, вот послушайте ее внимательно, пожалуйста. Она содержит большую глубину. Он говорит, вы в своей жизни должны пережить два знакомства, две встречи, познакомиться с двумя личностями. Первая личность – это вы сами. Вы должны узнать самих себя, потому что большинство людей проживают свою жизнь, смотря на себя через призму гордости, честолюбия, самомнения. Они так, прожив всю жизнь, и не познакомились с самими собою, не узнав, кто они на самом деле. И вот когда вы познакомитесь с самими собою, а это зрелище, я вам скажу, не для слабонервных, когда вы с собой познакомитесь, тогда вам надо познакомиться со второй личностью. Это Христос, который любит вас такими, какими вы есть. Друзья, это глубокая истина. Я хочу рассказать один пример, чтобы вам немножечко, два даже примера, чтобы немножко эту истину как бы вот в глубину вашего сердца вложить. Эту истину рассказывал один врач, это американский нейрохирург. Он рассказывал о том, что в его работе была такая ситуация однажды. Значит, он пришел на работу, и чтобы не было запутано, я расскажу теперь эту же историю со стороны медсестры. Он увидел медсестру, которая плачет. И вот эта медсестра, которая плачет, рассказала ему историю. Она была в гостях, накануне была в гостях, и задержалась допоздна. То есть она легла уже спать под утро, а утром ей на работу. И когда она пришла на работу, она была очень уставшая, у нее болела голова, и она хотела отдохнуть и хотела спать. И вдруг она услышала, что сейчас ей надо будет ассистировать или вот помогать вот этому хирургу на очень сложной операции. Эта операция занимает более 10 часов. И она представила себе, что я буду на ногах 10 часов в сложнейшей операции, что нельзя ошибиться, а я хочу спать, и она не хотела быть на этой операции. Но было одно исключение. Когда человека готовили на эту операцию, то врач делал некий анализ перед операцией. И если вдруг обнаруживалось, что у этого человека уже пошли некие процессы, которые невозможно установить, то операция не проводилась, зашивался вот этот вот маленький разрезик, все, человека отправляли умирать, он уже точно не выживет, и операция отменялась. И это все занимало 10 минут, ну там может быть 20. И когда она шла в операционную, она не знала, будет у этого человека эти последствия страшные, и тогда не будет операции, или все-таки у него более-менее хорошо, и тогда будет операция, но 10 часов. И вот когда врач делал надрез, она мысленно подумала, хоть бы у него нашлись вот эти процессы. И врач делает надрез и говорит, оперировать не будем, там уже все бесполезно. И зашивает, говорит, операция отменяется. И в этот момент времени вот эта женщина, вот эта медсестра, она поняла, кто она такая. Она поняла, что она ради своего блага, ради своего удобства пожелала смерти человеку. Конечно, не из-за нее там возникли эти процессы. Конечно, она не была виновата. Но она увидела саму себя. Она поняла, что я, оказывается, очень хорошая женщина, я хожу в магазины, я общаюсь со своими знакомыми, я где-то разговариваю, там, да, по мобильному телефону, у меня очень красивый внешний вид, а внутри сердца своего, ради отдыха, я хотела, чтобы умер человек, вот такая я. И она плакала навзрыд, и когда к ней подошел этот хирург, говорит, почему вы плачете, она говорит, я ужаснейший человек. Друзья, как вы думаете, это хорошее знакомство или плохое? Друзья, это хорошее знакомство. Человек наконец-то познакомился с самим собою. Наконец-то он увидел, кто он. Друзья, потому что большинство людей считают, что они хорошие люди. Древняя старая история, по-моему, 9 или 8 века, как в один монастырь пришел послушник. Ну, уже такой в возрасте человек, ну, в смысле, не совсем молодой, там не 18 лет, где-то за 30 ему такой же средних лет, он пришел в монастырь. И его определили послушником. Ну, то есть человеком, который еще не монах, но готовится стать монахом. Там был настоятель и игумен. И вот через какое-то время этот настоятель вызывает себе этого послушника и говорит, ну, как, сын мой, у тебя дела? Он говорит, у меня дела очень плохо. Почему? Я ворую. А что ты воруешь? Я ворую хлеб на кухне. Он говорит, а почему ты воруешь хлеб на кухне? Не хватает? Он говорит, да, не хватает. Очень много труда здесь. С утра до вечера мы работаем. Много забот, еды мало. Я хочу есть, мне не хватает. Ну, тогда этот настоятель вызывает брата, ответственного за кухню, и говорит, видишь этого послушника, да? В любой момент, когда ему не понадобилась еда, ты выдавай ему еду, которая ему нужна всегда, и сколько ему нужно, дай ему еды, чтобы он не голодал. Хорошо, хорошо. Проходит месяц, этот игумен вызывает этого послушника, говорит, ну как твои дела? Он говорит, плохо. Почему? Я, говорит, ворую. А что ты воруешь? Он говорит, я ворую одежду на складе. А что, тебе не хватает одежды? Не хватает. Очень много работы, она портится, стирать лень, зашивать надо и так далее. И я, говорит, ворую одежду. Он вызывает кладовщика и говорит, видишь этого послушника? Вот что бы ему ни надо было, всегда ему давай, сколько ему нужно, чтобы он не воровал. Хорошо. Проходит месяц. Друзья, за этот месяц этому послушнику было доступно в монастыре все. Вот что он хотел, он мог брать. Никаких ограничений ему не было. Абсолютно доступно все. Вызывает его этот игумен, говорит, ну как твои дела? Он говорит, плохо. Он говорит, а почему? Я, говорит, ворую. Он говорит, что ты воруешь? Он говорит, я еду на кухне ворую. Он говорит, а что, тебе не хватает, что ли? Он говорит, хватает. А куда ты деваешь эту еду? Он говорит, я, говорит, на заднем дворе ослу скармливаю, говорит, эту еду. Он говорит, а почему ты воруешь? Вы знаете, что отвечает послушник? Он говорит, потому что я вор. Поэтому я ворую. И Игумен говорит, вот этого и держимся. Друзья, наконец-то человек признал факт. Я ворую, потому что я вор. Не потому, что мне не хватает еды, не потому, что мне не хватает одежды, а потому, что я вор, поэтому я ворую. Друзья, вы знаете, как много людей в нашей жизни, как много мы с вами, вот лично я, каждый из вас, как много мы делаем плохого, а потом говорим, потому что обстоятельства такие, потому что вот такая ситуация. Почему ты вчера накричал? Да потому что меня раздражили, поэтому накричал. А почему ты вчера вот так вот сказал такие слова? Да потому что вот меня вывели из себя. Вот если бы тебя так вывели из себя, ты тоже бы такие слова сказал. Друзья, это все нечестно. Мы смотрим на себя через очки, через призму гордости, друзья. Единственный способ прийти к той уверенности, когда мы знаем, что Бог за нас, это сказать, бедный я человек, я ничтожный, у меня нет никакого оправдания, я абсолютно недостоин того, чтобы быть с Богом, я бедный, кто же меня может от этого избавить? Друзья, вот этот момент дает Божью благодать. Написано, Бог дает благодать кому? Смиренному. В моей жизни был очень интересный случай, я его расскажу, потом чуть-чуть коснусь еще пару моментов и будем делать перерыв. В моей жизни был интересный случай, где-то 10 лет назад, по служению, мне стало приходиться много летать на самолетах. Ну, там 30, 40, 50 перелетов там, за год, например. Ну, для кого-то это не очень много, для меня это было много, и сейчас много. И вот когда я начал летать, то я вдруг обнаружил к ужасу своему, что я боюсь самолетов. Когда самолет взлетает, я даю себе клятвенное обещание больше никогда сюда не садиться. Вот, и мне очень страшно, и весь полет проходит в таком, знаете, в напряжении, и смотришь, как ходит стюардесса, и как она смотрит на других, и как работают двигатели. А когда двигатели меняют режим работы, вообще ты холодным потом покрываешься, и все это страшно, ужасно. Я помню, однажды в Соединенных Штатах Америки я сел в самолет и дал себе приказание, что я не буду бояться. Я сел, и все, я не буду бояться, все, я не боюсь. Рядом сел американец, он положил мне руку на плечо и говорит, все будет хорошо, не переживай, все будет нормально. То есть я не боялся так, что увидел полсамолета, это, понимаете? Вот, и однажды я летел с Ростова в Сыктывкар, Сыктывкар, пересадки в Москве, и вот мы взлетели, значит, мне было тяжко, меня рядом сидел человек и говорит, наверное, вы первый раз летите, да? Я говорю, вы знаете, вот за этот год уже, наверное, 40-й раз. Он говорит, не может быть, обычно люди привыкают. У меня ситуация хуже становится, просто хуже. И вот мы летим в Москву, и в Москве у нас пересадочка, мы садимся на самолете, и я принимаю решение, что сейчас я иду домой, в аэропорт, сдаю билеты, сажусь на поезд, возвращаюсь в Ейск и провожу остаток своей жизни в Ейске, больше никуда не выезжаю. Но я понимаю, что меня ждут в Сыктывкаре, я должен лететь туда, и вот такая борьба. И я там прямо в Домодедово отошел в уголок и помолился. Я говорю, Господи, я уже ничего не могу. Я уже прочитал кучу книг по безопасности самолета. У меня брат военный летчик, понимаете? Я уже его замучил. Он говорит, Денис, самый безопасный вид транспорта. Даже если все откажет, он и то может спланировать. И так далее. Все мне рассказывал, ничего не помогает. Я уже самовнушением занимался, что только не делал. Я говорю, Господи, я уже бедный человек, я уже ничего не могу сделать. Ничего. Или ты мне сейчас помоги, или я еду в Ейск. Прямо во время молитвы я почувствовал, как Бог убрал это. Друзья, это вот ярчайшее чудо в моей жизни. Я с тех пор летал бесчисленное множество раз. Были случаи, когда мы в Ростове приземлялись, и вдруг пилот обнаружил, что он промахнулся мимо посадочной полосы. Туман был. И пошел на второй круг, и он объявляет. Говорит, мы на второй круг, и пилот объявляет, слушай, слух, попробуем второй раз. Друзья, паника. В самолете попробуем, давайте попробуем, может быть получится. Друзья, были случаи, когда нас больше часа не принимали никакие аэропорта, мы кружили. Были случаи, когда мы влетали в грозу, и мне казалось, что он вообще перевернется, самолет, это вот в Израиле мы взлетали. Я никогда в жизни такой тряски не ощущал, когда вот самолет так трясло, что я думал, что мы правда, как будто в России по дороге идем, вот такая ситуация. Вот, друзья, даже... Внутри ничего не ёкает, понимаете? Абсолютное спокойствие. Вот вообще ноль. Полностью освободил Бог. В одну секунду. Знаете, когда это произошло? Когда я понял, бедный я человек. Вот в этом вопросе. Я ничего не могу. Все. Друзья, когда человек приходит к этому осознанию, что я бедный человек, вот кто мне может помочь? Я не могу. Друзья, когда, например, в семье у нас трудные ситуации какие-то, когда, может быть, у меня на работе проблемы, и еще что-то, это не только касается глобальных вопросов нашего спасения, это касается нашей жизни. Когда мы занимаем позицию смирения, когда мы разочаровываемся самих в себе, вот тогда Бог приходит на помощь. Друзья, гордый человек, тот человек, который... Он говорит, у меня все нормально, который говорит, что я ни в чем не нуждаюсь, как вот Ладикийская церковь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, и он не знает, что он беден и нищ и слеп и наг, он этого не знает, а пока он этого не знает, Христос стоит где? Он стоит за дверями, все стою у двери и стучу. Друзья, эти люди спокойствия, они вообще не переживают, они в своем доме общаются, у них все хорошо, у них все замечательно, они вообще не заметили, что Христос ушел. Они находятся в уверенности, что все нормально, они не знают свои проблемы, но это уверенность ложная. Друзья, истинная уверенность начинается с осознания «бедный я человек». Еще две коротких мысли по этому пункту, будем делать перерыв и... Потом продолжим. Вы, друзья, помните такого человека, как Иону? А сегодня о нем уже несколько раз я упоминал. Он пришел в Ниневию. Он пришел в Ниневию. И он там проповедовал. Проповедовал очень странно. Он проповедовал так. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Друзья, это был проповедник. Вот из всех проповедников, которые есть, это самый плохой проповедник. Бывают скучные проповедники. Может быть, в вашей церкви тоже есть скучные проповедники. Но самый скучный проповедник в вашей церкви, это... несравнимо лучше, чем Иона. Иона ненавидел ниневитян, ненавидел лютой ненавистью. Когда Бог их помиловал, Иона заплакал. Он расстроился до смерти, что ниневитяне покаялись. Иона ходил и цедил сквозь зубы, потому что Бог его заставил. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Он им даже не дал путь спасения, он не показал им, как спасаться. Друзья, другой пророк, Иаиль, это спустя 150 лет Иаиль проповедует в Иерусалиме. Он им подробно рассказывает, что нужно сделать, чтобы спастись. Он им говорит, вам надо поститься. Вот все, до чего ниневитяне додумали сами, царь Ниневии додумался сам, что надо поститься, там это каяться и в прахе и пепле сидеть. Вот все, до чего ниневитяне додумали сами. Все это Иаиль по полочкам разложил иерусалимским верующим, иудеям. Все по полочкам разложил. Друзья, и третья проповедь вот такая была в Самарии. Самария – это столица Израиля. То есть столица Ниневия, столица языческой Ассирийской империи. Самария – столица Израиля. Иерусалим – столица Иудеи. Во всех трех этих городах была одна и та же проповедь. Вы будете разрушены за ваши грехи. Друзья, из этих трех городов кто покаялся? Только Ниневия. Ни Самария не покаялась, она была разрушена, и все самаряне, ну, вот жители Самарии были уведены в ассирийский плен, и до сего дня неизвестно, где эти 10 колен находятся. Ни Иерусалим не покаялся, и вавилоняне разрушили его до основания, да. Покаялись только ниневитяне, причем которым меньше всего говорили. Вот как вы думаете, почему из трех городов, причем в Иерусалиме жертвоприношение Богу совершалось, в Самарии было очень много пророков, как Илия, Елисей и так далее. В Ниневии вообще ничего не было, там только один Иона был, тот такой, знаете, непонятный. Почему из этих трех городов покаялся только Ниневия? Вот только они покаялись. Почему? Как вы думаете? Я не могу точно отвечать, но я уверен в этом. Что, друзья, ниневитяне, им нечем было оправдываться. Вы знаете, что вот царь Ниневии, да, у него был дворец огромный. И перед дворцом была площадь. Эта площадь была выложена не камешками, она была выложена не плиткой, она была выложена черепами человеческими. И когда царь Ниневии услышал, что еще 40 дней и гнев Божий разрушит этот город, то тогда он вышел на улицу, и он посмотрел на этот город, посмотрел на самого себя, посмотрел на своих друзей, и он понял, что ему нечем оправдаться. Понимаете? Ну, не за что зацепиться. Тут храмы идольские стоят, тут черепа человеческие, тут все плохо. И он единственное понял, что он только на милость Божию может рассчитывать. И он и говорит, может быть, помилует меня Бог. А самарийцам, то есть израильтянам, и жителям Иерусалима, то есть иудеям, им было чем оправдываться. У них было масса всего. У них были храмы, жертвоприношения. Бог им говорит, да ваши жертвоприношения мне противны, а мы еще больше будем жертвоприношения совершать. друзья, и Бог тогда говорит через Иаиля, да раздирайте сердца ваши, не одежды ваши раздирайте, сердца ваши, тогда я вас помилую. Но они сердца не хотели раздирать, им не в чем было раздирать сердца, они же хорошие люди. Внешность, ну может быть еще больше жертв принести, может быть еще лучше храм построить, может быть еще больше надо чего-то такого хорошего сделать. Он говорит, Господь, это мне не нужно, вы сердца раздерите, покайтесь предо мною. Нет, не в чем каяться. Самария разрушена, Иудея разрушена. Ниневия живет, жила точнее. Друзья, люди, признающие свою немощь, это первый шаг на пути к тому, чтобы иметь настоящую уверенность в Боге. Как это относится к нам, друзья? Это очень прямым образом относится к нам. Мы с вами верующие, и часто верующие многолетние, по 10, по 20, по 30 лет, друзья, и мы очень часто забываем о том, кто мы на самом деле. Мы очень часто очаровываемся самими собою. Мы смотрим на себя, как в одном собрании проповедовал брат о фарисее, который молился: «Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, насильники, я даю там десятину и так далее, и так далее». И когда он эту проповедь сказал, и церковь склонилась на колени, одна сестра молится: «Господи, я благодарю Тебя, что я не такая, как этот фарисей». Друзья, она хорошо поняла тему проповеди, да? Вот, друзья, мы такие люди, часто бываем. А потом мы удивляемся, почему в нашей жизни мало благодати Божией. И мы начинаем строить свою жизнь на ложной уверенности. Поэтому, друзья, первый шаг к настоящей уверенности – это шаг «бедный я человек». Итак, друзья, мы с вами говорим о настоящей истинной уверенности в Боге, которая обязательно нужна человеку-христианину. И мы сказали, что отправная точка к этой уверенности – это осознание себя очень бедным человеком. Это осознание бессильности своей немощной плоти. Кстати, именно по этой причине апостол Павел в посланиях к Ефесянам, Коринфянам и так далее напоминает верующим о прошлом. Он говорит, и такими были некоторые из вас, и перечисляет некоторые грехи. И как раз он это делает для того, чтобы напомнить верующим об их истинном состоянии, и если бы не Господь, кем бы они были. Друзья, вторая точка, о которой я бы хотел поговорить, или вторая такая станция, второе условие, обязательное для истинной уверенности в Боге, это условие, записанное в 8 же главе, то есть мы только по 8 главе с вами рассуждаем, 7 и 8 глава, 13 стих. 8 глава, 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Итак, друзья, человек понял, что он ничтожный, да, перед Богом он немощный человек, что он ни на что не способен. Бог ему посылает свою благодать возрождения, и человек приобретает новую природу, и в его сердце начинает идти борьба между плотью и духом. Это человек, который теперь не только имеет борьбу, борьбу-то имеют и неверующие люди тоже, но он имеет теперь и силу побеждать. Вот иногда я иллюстрирую этот пример такой ситуации. Представьте себе, в ваше собрание сейчас зашел человек, которого мы в России называем без определенного места жительства, то есть бомж. Зашел в грязной одежде, зашел весь такой, ну, в общем, воздуху, как говорится, не озонирует. То есть пахнет от него плохо и все остальное. И вот он зашел в дом молитвы, и кто-то ему говорит: «Слушай, друг, а что ты такой одежде пришел? Чё, переоденься, помойся, найди нормальную одежду». Что он скажет в ответ? Он скажет: «У меня нет ничего другого. Я вот в чем есть, в том пришел». Ну, как бы понятно. Вторая ситуация. Приходит кто-то из нас в такой же одежде. Вот кто-то из нас. И мы говорим: «Друг, а что ты не переоделся? У тебя дома вон там много всего есть, иди переоденься». А он говорит: «Не хочу. Хочу в этой одежде ходить». Друзья, вот первый человек, он как бы недостоин осуждения, у него правда ничего нет. Он пришел в том, что есть. А второй человек достоин осуждения, потому что у него есть хорошая одежда, но он почему-то предпочел одеть старую одежду. Вот то же самое касается и невозрожденного человека. Друзья, какие претензии к невозрожденному человеку? Он злой, но он по-другому не может быть. Он, его обманывают, и допустим, и он обманывает, или он грешит, или еще что-то делает. Друзья, но это вполне нормально, потому что он невозрожденный. У него только одна одежда, одежда ветхого человека. Он ее не снял, он к Богу не обращался, у него другого ничего нет. Но давайте представим себе возрожденного человека, человека, имеющего общение с Богом. У него-то есть другая одежда. У него есть одежда Христова. Апостол Павел в некоторых посланиях говорит: «Снимите с себя ветхую одежду и оденьте новую одежду». А она у вас есть. Но некоторые верующие, они предпочитают жить в ветхой одежде. Им удобнее, комфортнее, они к ней привыкли. Она достаточно такая, ну, такая, знаете, мобильная, да. Праведность Христова, она больше похожа на броню. Броня, она неудобная. Если вот на вас сейчас броню нацепить, то она такая, знаете, сковывает движение. Вот, написано «броня праведности», ну и, в общем, к броне нужно привыкать, и уже не разбегаешься, не распрыгаешься в ней. Но, тем не менее, поэтому ее снимают, одевают свою старую удобную одежду греха, и в ней живут. Друзья, и апостол Павел говорит, так не пойдет. И более того, человек, имеющий возрождение, он осуждается за такое поведение, потому что у него есть возможность жить поиначе. Он способен жить по-другому, у него есть сила к победе. И апостол Павел говорит, вот опасность возрожденного человека, имея способность быть с Богом, имея Духа, который дает возможность побеждать, все-таки остаться на старых позициях и жить по плоти. Поэтому, друзья, Христос учит нас к обновлению жизни. Павел напоминает об этом. И вот вторая ступенечка такая, или вторая станция, или второе условие – пути к уверенности в Боге, к осознанию того, что Бог меня никогда не оставит, что я вечно буду с Ним в безопасности. Это моя жизнь, это жизнь к тому, чтобы я мог бороться со грехом, чтобы я умерщвлял дела плотские духом. Умерщвлял дела плотские духом. Друзья, вот когда апостол Павел употребляет слово «умерщвлял», это такое слово очень страшное, очень страшное. Умерщвлял. То есть надо что-то, чтобы умерло. Это не просто, знаете, прижигал, да, там, или мазал йодом. Это не то, что такое, знаете, сделал обезболивающий укол. Это что-то умертвить. Но это явно что-то сопряжено с чем-то страшным. Вот, друзья, вот борьба между духом и плотью, это не просто, такое, знаете, сомнение какое-то. Это действительно борьба не на жизнь, а на смерть. Духом умерщвлять дела плотские. Несколько примеров, чтобы более это ясно могло у нас отразиться в голове. Вот давайте вспомним Иисуса Христа на кресте. Вот три креста, Голгофа, три креста. Значит, крест посередине Христов и два разбойников. Я иногда задаю вопрос, что держало на кресте разбойников? Ну, ответ очевиден. На кресте разбойников держали гвозди. То есть были вбиты гвозди в руки и ноги, и при всем желании разбойников они не могли бы освободиться от этого. У меня второй вопрос. А что держало на кресте Иисуса Христа? Вот что его держало на кресте? Можно ли сказать, что его на кресте держали гвозди? Нет. Потому что если бы он захотел, он бы с любой момент сошел бы со креста. Согласитесь, да, друзья? То есть гвозди его там не держали. И вот его вбивают гвозди, и это было бы напрасно. Ну, как бы это было напрасно, потому что гвозди его там не держали. А что же его там держало? Почему он не сошел со креста? Вот почему там на кресте, вот что его там держало? Ну, его держала его воля, он так хотел. Вы сказали, любовь, это правильно. То есть он любит людей, он желает за них принести жертву. Это любовь, которую вот он любит, и она производит в нем желание, и он своей волею вот находится на кресте. То есть он на кресте держит его собственное желание. Это он так захотел. Теперь, друзья, представьте ситуацию дальше. Значит, вот он висит на кресте, гвоздь его не держит, они ему доставят мучение, но он в любой момент может от них избавиться. И вот тут снизу проходят люди и кричат: «Сойди с креста и уверуем в тебя». Мог ли Христос сойти с креста? Ну, легко. Уверовали бы эти люди в него, если бы он сошел с креста? Ну, друзья, наверное, они бы, может быть, до глубины души бы не уверовали, но, по крайней мере, они бы испугались, да? И сказали: ну, точно, что-то, вот, что-то интересное здесь. Вот к чему я этот пример рассказал. Однажды я был в магазине, я очень сильно спешил. У нас в России сейчас не в советское время, очередей особо нет. Но я попал в магазин, и там была небольшая очередь, и я очень сильно спешил. Передо мной оставался один человек, и следующий был я. Я сильно спешу и думаю, когда же, вот как бы побыстрее. И вот только, значит, этот человек отходит, вдруг в магазин заходит молодой человек, такой, знаете, нахального вида. Очень такой, вы знаете, вот, как говорят, на шарнирах такой вот весь. Вот он заходит впереди меня, встает впереди меня, там еще я, еще несколько человек, вот они стоят так. Он заходит впереди меня и говорит, мне вот это. И я ему говорю, спокойно, со всеми возможными, таким вежливым голосом, говорю, молодой человек, а как же очередь? И он такой поворачивается и говорит, подождете. Друзья, вот в этот момент я очень ярко услышал голос «Сойди с креста, ну и скажи этому человеку все, что ты о нем думаешь». Друзья, мы находимся на кресте, мы распинаем плоть свою со страстями и похотями, да? Мы стараемся быть миролюбивыми, добрыми, честными, жертвенными и так далее, и так далее. Это крест Христов, это заповеди Христовы, которые нас удерживают. Наша плоть, она рвется неизвестно куда, ей хочется вот этого, ей хочется вот этого, но мы распинаем свою плоть на учение Иисуса Христа, мы ее подвергаем такому, как бы сказать, аскетизму, да, учению Христова. Мы не хотим, чтобы наша плоть выходила за пределы учения Христа. И вот мы находимся там. Что нам там держит? Что нас держит вот в распятом состоянии? Мы распинаем свою плоть со страстями и похотями. Что нас держит в распятом состоянии? Друзья, нас держит своя собственная воля. Иногда некоторых людей держат правила церкви. Если вдруг я сойду с креста, там меня отлучат в церкви, мне страшно, и поэтому я это делать не буду. И поэтому мы это делаем тайно, где, чтобы этого никто не видел. Да? Друзья, но на самом деле истинного христианина держит на кресте его собственная воля, его собственное желание. Я хочу быть сораспятым Христу. Но в какой-то момент времени, друзья, приходит очень сильное искушение. Вот, например, в этот момент времени пришло сильное искушение, потому что этот молодой человек вел себя очень нагло. И мне, чтобы ему ответить по его наглости, нельзя оставаться на кресте. Ну, например, вот мои руки распяты, чтобы мне его ударить, мне надо свою руку с креста снять. Мой язык тоже распят, но чтобы мне ему нагрубить, мне нужно с креста сойти. И вот такая мысль, сойди с креста, а ты потом вернешься на крест, и все будет нормально. Но он, по крайней мере, уверует, что тебя не нужно трогать. Друзья, сильнейшие искушения. Эти сильнейшие искушения бывают не только, когда нас кто-то обижает. Сильнейшее искушение бывает тогда, когда у нас подворачивается хорошая работа, но не очень честная. Сойди с креста. Сильнейшее искушение бывает, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, когда ущемляют наши права, когда, может быть, в нашей жизни происходят какие-то трудности, переживания. Сильнейшее искушение сойти с креста. Друзья, и нам никто не запретит, ни Бог нас не остановит, ни церковь. Друзья, если мы захотели сойти с креста, мы сойдем с креста. Друзья, к сожалению, некоторые христиане похожи на того, кто сходит с креста по 10 раз в день и опять на него возвращается. Друзья, так не пойдет. Апостол Павел говорит, если мы духом умерщвляем дела плотские, то есть если мы в нашей жизни ведем эту борьбу, непримиримую борьбу с плотскими похотями, непримиримую борьбу с тем, что нас выводит в состояние распятия Христу, если мы с этим берем, если мы умерщвляем духом все эти проявления, не всегда получается, друзья, недалеко не всегда получается, но мы это пытаемся делать, мы на верном пути к уверенности в Боге. Друзья, кто может быть уверен в Боге, судя по посланию к Римлянам, 8 глава, кто духом умерщвляет дела плотские? Я очень надеюсь, что вы хорошо знаете брата Андрея Степановича Антонюка. Он оказывает мне честь быть моим другом. И очень хороший человек. Исключительный. Я могу хвалить его бесконечно. Вот, мне он очень нравится. И вот в его жизни была такая интереснейшая история. Когда он был совсем еще молодым, то у него был участок, и он решил построить себе там дом. И он для этого занял деньги. И договорился с одним человеком, чтобы купить у него плиты. Плиты, чтобы выложить фундамент. И вот эти деньги, немалую сумму он занял, чтобы выложить плиты для этого фундамента. Для фундамента. Фундамент из плит. Я запутался. Он договорился с этим человеком, заплатил ему эти деньги, и они при помощи крана перевезли плиты на его участок. Это было вечером. Утром Андрей приходит на участок и не обнаруживает там плит. Нет. Он даже, говорит, протер глаза, думает, куда делись плиты. Он стал думать, куда могли деться плиты. И он возвращается к тому человеку, который продавал. Ему и видит, эти плиты стоят там. И он говорит, слушай, а что здесь делают плиты? Он говорит, я их продаю. Но ты же их продал мне. Он говорит, когда? Вчера. Ты же увез их ко мне. Он говорит, а кто может доказать? Ни документов. Ну, у нас же в России все, знаете как? У нас же три основания жизни, авось, небось, как-нибудь. Мы живем, только уповай на это. Друзья, и вот тоже договорились с человеком, заплатил деньги, привезли, никаких документов, ни договоров, ничего нет. А он говорит, никто не может доказать. Мои плиты и все. И Андрей остался без сплит и с долгом. Как вы думаете, сильное искушение или нет? Ну, конечно, сильное. Он к Николаю Степановичу, к своему родному брату, к Николаю Степановичу, говорит: Николай Степанович, ну, я не знаю, как они называют друг друга, но вряд ли Николай Степанович. Вот, но Николай Степанович говорит: что делать? Что делать в этой ситуации? Ответ: а что делать? Помолиться и простить, и все, и что еще делать? Как простить? А вот так? А что еще делать? Ну, давай на него войной пойдем, я не знаю, давай танк закажем или бандитам обратимся. Что делать? Помолиться и простить. Друзья, сложно или нет? Да чрезвычайно сложно, почти невозможно это сделать. Но написано: вот кто духом умерщвляет дела плотские, тот жив будет. Друзья, у нас в церкви произошел тяжеленный случай. У одного дедушки, он прекраснейший человек, капитан дальнего плавания в свое время был, скопил на пенсию, скопил на свою старость определенную сумму денег. И вот у этого человека занял другой человек, верующий брат, $3000. Ну, не очень большая сумма, но и не маленькая для этого дедушки. И он ему занял и не отдает. Я об этой ситуации узнал через год. То есть через год прошло, когда год прошел, я узнал, что этот верующий брат, он не с нашей церкви, он занял у нашего дедушки $3000. Или 4, по-моему, $4000, да. Вот. И этот дедушка ко мне обратился: надо помочь, какая ситуация? Ну, мы поехали вместе с этим дедушкой к этому брату на беседу. И этот брат говорит: да, да, я отдам, давайте мне еще год. Я говорю: ну, давай еще год, как бы ты отдай, только распредели, чтобы каждый месяц выплачивать, чтобы хоть, ну, какой-то была какая-то дорожка в этом вопросе. Он говорит: хорошо. Друзья, он за год не выплатил ни одной копейки, ни одной цента не выплатил. Прошел еще год, этот дедушка переживает. Когда мы возвращались обратно от этого брата, я этому дедушке говорю: вы знаете, искушение вас постигло очень большое. Этот брат поступил очень плохо. Кстати, в конце концов, этого брата отлучили за подобное поведение. Он не только с этим человеком поступил, его отлучили за подобное поведение. Я говорю: он поступил очень плохо. Бог с ним будет разговаривать. Но и у вас есть опасность. У вас есть опасность, что вот это искушение, оно вас съест. Оно полностью вас преобразит. Понимаете, да, мысль? Поэтому, да, он не прав, да, он виноват, но следите за своим сердцем, не давайте места дьяволу, не давайте места плоти. Бог выведет вас из этой ситуации, Бог вас не оставит, но ни в коем случае не позволяйте искушению царствовать. Да, да, день, все хорошо. Я ему об этом говорил несколько раз, друзья, не помогло. Этот дедушка изменился. Изменился настолько сильно, что, ну, я не знаю, ну, вот, честно говоря, речь почти до отлучения в церкви дошла. Потому что этот человек стал очень грубый, очень придирчивый. Он стал такой вот, он поссорился со своими друзьями. Друзья, это искушение, оно его почти съело. Друзья, он не был виноват. Виноват был тот человек, однозначно. Но искушение, он не смог духом своим преодолеть вот эти искушения плоти. Он не смог умертвить эти искушения плоти. Друзья, и это искушение его съело. Друзья, этот человек в церкви нашей, ну, мы его не трогаем только потому, что он очень пожилой. Так бы давным-давно уже с ним, ну, наверное, в церкви бы наказали. Он ведет совершенно непримиримый образ жизни. Ему деньги давно уже вернули, кстати, интересным образом. Ну ладно, ему деньги вернули давно, уже все хорошо. Друзья, но вот эта злость, вот это пренебрежение, это два разных человека, что это было тот и что было сейчас. Прошло время, этот дедушка сильно заболел. И вчера он мне звонит и говорит: Денис, ты когда возвращаешься? Я говорю: я возвращаюсь в понедельник, сразу ко мне. Мне надо во всем исповедоваться. Вы знаете, друзья, это интересный момент. Бог его достиг, я надеюсь. Но к чему я хочу сказать? Если вы не будете, написано, умерщвлять дела плотские духом, то не будете живы. Если будете умерщвлять, то будете живы. Друзья, вот апостол Павел говорит: я уверен, что никто не может отлучить меня от Христа. То есть от источника жизни никто не может. При условии, если ты будешь умерщвлять дела плотские своим духом. А если нет? Если даешь повод, кто-то говорит: ну я же не виноват. Меня же обидели. Да, тебя обидели. Но через эту невиноватость, через эту невиновность, да, дьявол может нащупать и тебя поразить может. Да, пусть ты не виноват, но следи за своим духом. Следи за своей жизнью, чтобы в повседневных делах, друзья, не в каких-то огромных делах, в повседневных делах наших отношений друг с другом, нашего общения в семье, нашего отношения в церкви, следи за своим духом, чтобы дух был главенствующий, чтобы именно он умерщвлял дела плотские, или плоть умертвит твой дух. Поэтому, друзья, апостол Павел об этом очень подробно предупреждает. У нас осталось 12 минут, и я перехожу к следующей станции. И для меня это очень важный пункт, который я хочу вам отметить. 8 глава, продолжаем. Может быть, друзья, было бы у нас больше времени, ну, например, неделя, мы бы с вами по пунктам прошли эти стихи шаг за шагом. Там прекраснейшая картина выстраивается, начиная от 5 главы, заканчивая концом 8 главы. Потрясающая красивая панорама духовной жизни человека. Но мы пока останавливаемся в таких вехах. Да? Вот первая веха – это «бедный я человек», вторая веха – «умерщвляйте духом дела плотские», третья веха – вот какая, третья станция, 8 глава. 28 стих и 29 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Друзья, вот эта фраза, мы о ней уже вначале говорили. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». У меня вопрос, какому благу все содействует? Ну вот, например, человек уволился с работы, он говорит, ко благу. Какому благу? Ну, дадут лучшую работу. Вот я знаю одного человека, он просил молиться, его увольняли с завода. Завод расформировали, его увольняли с завода. Он очень сильно за это переживал, очень сильно. Он просил молиться за это, он просил, потому что он говорит, я не знаю, как будет моя жизнь, жить моя семья. И церковь молилась, и мы молились все, его уволили. Вот. Через 2 года я с ним встретился, он говорит, Денис, надо поблагодарить Бога, что меня уволили с работы. Тогда. Я говорю, почему? Меня уволили с работы, я организовал свою фирму, сейчас он очень богатый человек. Он говорит, слава Богу, с меня уволили. То это было все ко благу. Друзья, вот многие люди, многие христиане говорят о благе вот в этом тексте, в таком материале. Человек заболел, какому благу это? Ну, наверное, он выздоровеет, потом будет на проповеди рассказывать, как меня Бог исцелил. Вот, ну еще что-нибудь, друзья, там разбил машину, новую машину купит и так далее. Друзья, в какой-то мере это верно, действительно верно, что Бог использует трудности нашей жизни для большего материального благословения. Это часто бывает. Но именно по этому тексту, вот именно этот текст говорит о другом благе. Посмотрите, о каком благе он говорит. «Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу, потому что...» То есть, почему мы знаем? Откуда у нас знание, что все содействует ко благу? Откуда мы это знаем? Потому что, кого Он предузнал, тем, то есть, этим людям предопределил, то есть, определил, поставил цель быть подобными Сыну Божьему. Друзья, самое высшее благо, которое есть на этой земле, это быть подобными Иисусу Христу. И вот к этому благу все содействует. Итак, друзья, для того, вот Бог в нашей жизни, в жизни верующего человека, делает абсолютно все, чтобы мы были больше похожи на Его Сына, на Иисуса Христа. Вот это цель Его. У меня есть любимейший пример. Я его рассказываю уже 20 лет. И уже рассказываю бесконечно много всем на свете. И, может быть, вы даже тоже его знаете. Его когда-то рассказал Ярл Николаевич Пейсти, известнейший радиопроповедник. Он рассказал такой пример, мне он очень нравится. Один мужчина ехал в электричке, или в поезде, или в электричке, вышел на некой станции, и вот на этой станции он увидел продающих людей. Кто-то продавал мороженое, кто-то продавал напитки, кто-то продавал... И среди этой толпы продающих людей стоял мальчик, который сильно плакал, маленький мальчик. Он спрашивает мальчика, почему ты плачешь? Он говорит, я вышел продавать яблоки. Корзину яблок. Люди побежали, яблоки опрокинули, все яблоки рассыпались, их передавили. И я остался без яблок и без денег. У меня очень жестокий отец. И если я приду домой без денег, он меня и забьет. И я плачу, потому что я не знаю, что делать. Этот мужчина, он достает все деньги, которые у него есть. Он говорит, сколько стоит твои яблоки? Он говорит, столько, столько. Он достает деньги, посчитал, и его все деньги, которые у него были, хватало, чтобы купить эти яблоки. И он отдает эти деньги этому мальчику. И уходит домой. Больше покупать ему нечего, потому что денег нет. И он возвращается в поезд и садится в поезд и ждет, пока отправится поезд дальше. Станция большая, поезд стоит долго. Мальчик пришел в себя, посмотрел на деньги, положил их в карман, пришел в себя и пошел искать этого дяденьку. Он искал его в поезде, он обошел несколько вагонов, и вдруг он увидел его в одном из купе сидящим, подходит к нему и говорит, дяденька, а вы не Христос? Друзья, вот этот пример меня вся трогает до слез. Почему? Вот этот мальчик, он живет в обществе, где его бьет отец. Он живет в обществе, где матери на него все равно. Он живет в обществе, где вот он с утра до вечера торгует вот этими яблоками или чем-то еще. Рядом стоят люди, которые тоже ему доброго слова не скажут, они все видят в нем конкурента. Он живет в злом обществе, но этот мальчик слышал, что не все люди такие. Он слышал, что где-то есть Иисус Христос, который добрый, который отзывчивый, который жертвенный, который помогает, который умер за грехи людей. Он где-то это слышал. И вдруг он увидел человека, который очень сильно отличается от общества, в котором он живет. Он увидел человека, который не купил яблоки, а просто подарил деньги. И он соединил, и он понял, что это и есть Христос. Он приходит к этому мальчику, дяденьке, и говорит: дяденька, а вы не Христос? Тот говорит: нет. Я его ученик. Друзья, вы знаете, быть подобным Иисусу Христу – это самая главная цель жизни человека. И более того, это самая главная цель Бога по отношению к человеку. Бог смотрит на человека, ему хочется, чтобы человек жил в хорошем доме, ему хочется, чтобы у него была хорошая семья, Бог хочет, чтобы человек был здоровый, он этого хочет, но самое главное, что хочет Бог, он хочет, чтобы он был похож на Иисуса Христа. Вот это самое главное. Чтобы Иисус Христос был первородным среди многих братьев, ни одного, ни двух, многих. И Бог делает все для того, чтобы человек был похож на Христа. Друзья, когда мы попадаем с вами в разные обстоятельства, в разные сложные условия, мы должны помнить, эти разные сложные условия, эти разные обстоятельства Бог использует для того, чтобы преобразить нас в образ Иисуса Христа, чтобы мы были похожими на Христа. Вот для чего Бог это делает. Друзья, и тот человек, который с этой целью согласен, он говорит: Господи, действительно, это цель Твоя, и она мне нравится, эта цель. Я с ней согласен. Вот этот человек достигает уверенности в Боге. Друзья, есть люди, которые, им эта цель не нравится. Вот чуть-чуть я скажу об Иуде, чуть-чуть. Вот когда Иуда решил предать Христа, то в одном из Евангелий четко описан момент, когда он решил это сделать. Когда женщина пришла и помазала миром ноги Христа, и ученики, которые были подначены, ну, которых подначил Иуда, говорят: Господи, можно было это продать за 300 динариев и раздать нищим? Но Иуда имел свои цели, он хотел взять из этих денег себе, он был вором. А Христос говорит: нет, эта женщина доброе дело сделала, пусть 300 динариев, но она сделала хорошо. И написано, и вот в этот момент, вот так написано конкретно, тогда Иуда решил предать Христа. У меня возник вопрос: а почему именно в этот момент Иуда решил предать Христа? Что послужило толчком в его жизни, что вот увидел он эту женщину, она принесла алавастровый сосуд с миром, она разбила этот сосуд, она помазала миром ноги Христа, Христос ее одобрил, и вот тогда Иуда решает предать. Почему именно тогда? И знаете, какая меня мысль посетила? Я подумал, что Иуда вдруг понял, что ему ничего не светит. Вы знаете, вот иногда люди... Вот революцию устраивают. Есть там оппозиционеры. И вот люди с этими оппозиционерами, они ну, какие-то тяжести, невзгоды какие-то несут, какие-то трудности переживают. Но они рассчитывают, что когда-нибудь он станет президентом. И тогда уже я поднимусь. Когда-нибудь он станет царем, и тогда мне будет хорошо. Иуда думал: да, я сейчас со Христом помучаюсь. Я похожу с ним, я побуду с ним. Да, мы будем скитаться, там, убегать от иудеев, но когда-нибудь Христос станет царем. Иуда видел, что это непростой человек. Он видел, что это действительно будущий царь. И он думал: вот он станет, и вот тогда мне за все эти годы трудностей воздастся. Я буду министром при Христе. Я буду управляющим. А в этот момент он понял, что ему ничего не светит. Что Христос, он оказывается вообще бессребреник. Ему не нужны эти 300 динариев. Он понял, что Христос никогда не станет таким царем, о котором мечтает Иуда. Он понял, что он всю жизнь обречен скитаться. Всю жизнь, вот, друзья, он понял вдруг, что всю жизнь он будет вынужден быть в таком состоянии. Ну и он был прав. Петр казнен, Павел казнен, все казнены. Иуда это понял, и он понял, что ему нечего со Христом делать. А зачем? Что я там ищу? Пойду хоть продам за динарий получу. Вот некоторые христиане приходят в церковь и говорят: ну, хоть заживу нормально. У меня там друзья будут хорошие. У меня я в какой город не приеду, у меня там везде верующие, меня пустят ночевать. Может там, много хорошего помогут. И вообще жизнь хорошая, жена хорошая. Как один пришел с мира, говорит, я в вашу церковь пришел, чтобы жену себе хорошую взять. У вас христианки все хорошие. То есть жену себе хорошую взять, чтобы дети были послушные. Вот такие благословения, друзья. Это все хорошо. Но самая главная цель – быть подобным Христу. И человек в какой-то момент христианин понимает, что вот Бог больше всего вот этого желает. А быть подобным Христу в трудности, в гонениях, в переживаниях, когда тебя обманывают, когда тебе надо бедным помогать, когда ты должен из своего отдать нуждающимся. И тогда человек думает, а зачем мне оно надо-то? Ну, понятно, что хорошо пользоваться благами христианства. А вот преображаться в образ Христов, наверное, оно мне неудобно. Неудобно. Пусть преображаются братья, вот их руку положили на это, пусть они преображаются. Да? А мы будем жить простой жизнью, жить, наслаждаться, жить как хотим. Нам образ Христов даром не нужен. Друзья, и вот такие люди, они могут иметь только ложную уверенность. Они могут быть уверены, но именно только ложно. Настоящую истинную уверенность может приобрести человек, с которым Бог. А Бог с тем, кто осознает себя бедным, бедный я человек, кто умерщвляет дела плотские духом, и кто согласен довериться Богу и сказать, Господи, делай, что хочешь, лишь бы я был похож на Иисуса Христа, лишь бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал, дяденька, а ты не Христос? Вот с этим человеком всегда будет Бог, потому что и изначальное положение, и жизнь, и цели совпадают с Божьими. И с этим человеком будет Христос. Друзья, такой был Павел. Павел говорил, бедный человек. Павел всю свою жизнь умерщвлял дела плотские и духом. И Павел все, ничего не пожалел. Он говорит, я ничего не жалею, я все почитаю за ссор, дабы приобрести Христа, дабы преобразить свой образ. И Павел говорит, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни будущее, ничто, ни ангелы никогда не отлучит меня от Бога, от любви Его. Никогда. Потому что я хочу быть с Ним. Друзья, и если мы будем жить подобной жизнью, к нам придет эта стопроцентная уверенность, что во всех обстоятельствах Бог с нами. Я предлагаю сейчас нам помолиться. Мы склоним колени, и у кого есть желание помолиться, помолимся нашему Богу. Аминь.